umma.ru. Достоверно об исламе.
Сегодняшняя тема, она простая, но с учетом того, что я хочу сказать, она посложнее. Тема бороды мной была написана уже давно, лет плюс-минус 20 назад. Она есть в моей книге «Как увидеть рай», и она есть на umma.ru, на моем богословском сайте. Отношение бороды. Ссылки, сноски, хадисы, мнения ученых, порядка 20 страниц книжных. Но, во-первых, люди не читают. Раз. Во-вторых, так как милостью Всевышнего я достаточно активен в интернете и в том числе и в соцсетях, я вижу, что происходит. Люди разные на мою страничку заходят. И моя задача, конечно же, не кому-то что-то доказывать, а просвещать. И сегодня у нас с вами важный момент. Я постараюсь некоторые грани этого вопроса, который еще ни разу не озвучивал за эти 23 года, но некоторые грани этого вопроса раскрыть. В итоге появится еще дополнительный, то есть один материал есть. В итоге я уже пишу последнюю неделю, иншалла, следующую неделю завершу. Еще один материал с некоторыми местами детализации богословской и богословскими мнениями, и там будет прямо палитра мнений. Вот хадисы, прямо вот более широкая палитра мнений. Давайте начну. Вот та же самая наша с вами книга «Аль-Ихтиляфат аль-Фикхия ладай аль-Итиджахат аль-Исламия аль-Муасира». Это именно богословские разногласия среди современных течений мусульманских, именно современных. Этим мне тоже она нравится. Она берет современность. Я всегда больше брал вот аяты, хадисы, мнения ученых, но прошлого. А он здесь старается вытащить все вот эти нюансы современные. И в самом начале темы, здесь у нее целая есть отдельная глава, где берет современные темы, по которым есть очевидные разногласия именно среди современных течений. Но они, эти разногласия, были и ранее, и тысячу лет назад. Так вот, одна из этих тем – и'фа-ул-лихья – отпускание бороды. Я не столько сегодня буду говорить о бороде, сколько вот постараюсь раскрыть некоторые нюансы мусульманского богословия в этом вопросе. Я специально написал одно вступление к этому материалу на двух страницах А4. Я вам сейчас его зачитаю. Оно возвращает на 30 лет назад, это вступление. Потому что тема бороды, вот по моему анализу, так как я сказал, то есть umma.ru с 99 года, соцсети, то есть я стараюсь чувствовать всю вот эту обратную связь, что происходит, как бы ни был бы закрыт, но все равно стараюсь чувствовать, понимать, что происходит вообще информационно. Информационно происходит на 90% то, что в итоге меня расстраивает с точки зрения мусульманского богословия. Но от нас зависящее нужно делать, а остальное, в остальном уже полагается на Всевышнего. И вот здесь просто первый даже абзац вам зачитаю, а потом зачитаю мое вступление к этой теме. Первый абзац – «Ихья ул-лихья» по поводу «И'фа ул-лихья» – отпускание бороды. «Ал-лихья мин аль-умур». То есть борода, вы наверняка думаете, что все. То есть в русскоязычном пространстве, по крайней мере, я думаю, что не только в русскоязычном, четко и ясно присутствует одно мнение. На самом деле, вот больше всего меня напрягает, когда делают какое-то утверждение, что это в Коране и Сунне вот так, а на самом деле не так. И даже на одном из ваазов я говорил о том, что по музыке ничего нет в Коране. По платку ничего нет в Коране. Еще что-то я упомянул. Это вырез. Но потом я пояснил. И подробный материал там по хиджабу я писал еще опять же лет 20 назад. Книга «Женщины ислам». И по музыке подробный материал я писал. Это никому не нужно. Вырезали вот этот кусок. Я сколько раз уже сталкивался в сторис себе ставят, это мои несколько слов. Я сказал правильно. Прямого текста по платку, прямого текста по музыке в Коране нет. Прямого текста. А то, что косвенные, эти все моменты написаны мною в материалах. Я не могу их вот так вот сразу устно передать. Но коротко я сказал. И вот представьте себе современный уровень интернета, да, и мусульман. Специально вырезали вот этот кусок, ну, определенные люди. Этот кусок, и все, кому не лень, вот реально, интернет-шпана я называю, себе в сторис заливает, и последними словами меня оскорбляют. Ну, вы вообще мусульмане, не мусульмане, вы вообще, то есть это как понять? Тема бороды то же самое. Присутствует одно мнение, основное которое. Но здесь он четко говорит. «Аль-лихья мин аль-умур, аль-лати ихталафат фиха аль-итиджахат аль-исламия». Борода – это одно из тех положений, касательно которого мнения религиозных течений разделились. Причем как прошлого, он здесь будет приводить, так и настоящего. То есть вот чувствуете ту? Это очень важно. По крайней мере, с точки зрения мусульманского богословия, это очень важно. Чтобы мы смотрели как на бородатого, что он мусульманин, точно так же и на бритого, чтобы мы говорили, что он мусульманин, если он мусульманин. А не говорили, что он женоподобный. А так говорят. И опять же, я это не где-то услышал, а я это увидел, на собственной шкуре это почувствовал. Что какой-то шпаненок, причем таких сотни, могут вам, бритому, сказать, да ты вообще там женоподобный. Но это реальный сопляк. Ну просто вот из интернета его вытащи, да, который пяти раз на турнике не подтянется. И он другому взрослому мужчине говорит, что тот женоподобный, в смысле, ты тогда-сюда. Это как? Это что за культура такая? С точки зрения ислама, это важный момент и в прошлом, и в настоящем. Нюансы я сегодня интересные вещи процитирую. Но вступительное слово я вам зачитаю, иншаллах, не отвлекаясь, чтобы все успеть. Это вступительное слово, оно касается нашей действительности постсоветской. В качестве некого вступления к теме «Мусульманин и борода. Мнение и аргументация» вернусь на 30 лет назад. В самом начале 90-х Советский Союз стал разваливаться, и самые разные религиозные, не только идеологии и течения, начали активно внедряться на его огромные территории и учить, проповедовать. Это коснулось абсолютно всех сфер жизни, ведь за 70 лет коммунизма и железного занавеса 250 миллионов человек изголодались по иноземному и иностранному. Если взять сферу религии, то начали приезжать арабские миссионеры, и народ воспринимал их как святых, спустившихся с небес и глаголющих истину. Только через лет 10 большинству стало понятно, что они такие же обычные люди с похожими грехами и соблазнами. Сам я практикую ислам с 1986 года. В первые годы изучал его по дореволюционным книгам на старо-татарском языке, арабскими буквами. Других книг не было. В начале 92-го поехал в Каир, где в итоге получил два богословских образования. Я знаю те годы, особенно религиозную среду, не понаслышке, а изнутри. И там в сноске я поясняю, что к чему, там некоторые мои регалии и опыт прошлого. Тогда, в начале 90-х, все очень радушно встретили оттепель и преобразование, в том числе в религиозной сфере. Но из-за отсутствия опыта религиозных знаний и излишней доверчивости распахнули врата новообразовавшихся стран и регионов, особенно саудийским проповедникам. Ведь Саудовская Аравия в тот период, накопив большой запас нефти и долларов, решила распространить свое государственное влияние через религиозную идеологию максимально широко. И опять же, то есть вы скажете там, Шамиль, но нет, это все я сам писал, все эти вещи своими глазами видел, вот этот материал сам написал. своими, в том числе, когда еще в 91-м году был секретарем-референтом. И сегодня этот человек мой руководитель, муфти шейх Равиль Гайнутдин. Как раз он недавно говорил, помнишь, там, Шамиль, мы в одном кабинете сидели в соборной мечети в 91-м. В том числе к нему приезжали целые делегации из Саудовской Аравии, говорили о том, что мы построим мечеть, то есть вот это уберем, мы построим мечеть, но имамы все будут наши. Муфти сказал нет. И в итоге многие годы прошли, и мечеть соборная обновилась, построила, но российскими мусульманами построена, а не кем-то. И никто. Но в то же время вот это, то есть и эти моменты изнутри я знаю. Так что все это не так просто, как порой кажется людям. Но тогда реально именно у Саудовской Аравии были очень хорошие деньги, они есть. И как раз они решили, вот в том числе такое, государственная политика такая была. За 70 лет коммунизма богословская школа новообразовавшихся после распада СССР стран и республик была разрушена. За 70 лет коммунизма разрушилась. Хотя и в прошлые века у многих из этих стран и регионов она не была достаточно сильной. Я сам читал, меня просили редактировать даже те труды, ну, народов бывшего Союза некоторые, которые писались 200-300 лет назад. И не сказать, что там было сильное, мощное богословие. Оно было, но а за 70 лет оно вообще разрушилось. Коммунизма. То есть поэтому мы вот так вот. Саудовцы через свои фонды активно финансировали религиозные проекты. Но параллельно на территории бывшего Советского Союза хорошо и очень убедительно с цитированием аятов и хадисов вошла саляфитская идеология. Это выглядело очень нормально. Я сам видел эти фонды. Они очень здорово переводили, очень активно, очень красиво все издавали. Все классно. Но за вот этим цитированием аятов и хадисов, то есть прошла определенная идеология. И вот я даже через интернет вот вижу все это, зашедшие все эти семена. Но где-то уже перешедшие от саляфизма к такфиризму. Мы это с вами разбирали. За первые 10 лет в результате щедрой, это в 90-е, до конца 90-х, начало нулевых, за первые 10 лет в результате щедрой финансовой поддержки она очень хорошо, то есть эта идеология хорошо закрепилась на постсоветском пространстве в виде многочисленных переводных книг. На этих книгах выросло поколение, которое начало пропагандировать это как ислам вообще. Вот это вот вещь, с которой, ну, по крайней мере, я и Совет Улемов Дум РФ, то есть мы работаем с этим уже много лет. То есть очень важно вот это разделить, потому что оно вошло в информационное пространство как ислам вообще, а не мнение саляфистского течения в частности. То есть мнение саляфистского течения, да никто не против. Никто не против. Мнение, но не ислам. Одно из мусульманских мнений, одно из мусульманских течений. Не вопрос, пожалуйста. Вы, полагаю, знаете, что в середине и в конце 90-х стали происходить террористические акты. В новообразовавшихся странах Средней Азии местами начали появляться агрессивные религиозные группы, претендовавшие на власть. В молодежной среде, то есть это конец 90-х, начало нулевых, в молодежной среде появились разговоры о халифате, неприязни к кефирам. Вот не знаю, кто из вас был в 80-х религиозно практикующим или нет, то есть вот до этой волны я был. И даже до этой волны в том числе оказался в Египте и там с разными национальными столкнулся, национальностями. Халифат, неприязнь к кефирам, в 80-х, в начале 90-х я об этом не слышал и нигде не читал. Не было этого. Этой болезни не было. Но потом она появилась. Причем въелась очень сильно. На сегодняшний день, то есть, вот, как я сейчас говорю, говоря вот эти строки, я для определенной категории интернет-мусульман, конкретный кефир, и конкретно мне приказал ФСБ это говорить. Хотя я это говорю с точки зрения чисто мусульманского богословия. В молодежной среде в конец 90-х появились разговоры о халифате, неприязни к кефирам. И как раз здесь я в сноске пишу. все это подробно я писал, раскладывал по полочкам раз в этой книге. Как увидеть рай? Когда еще, то есть я как раз это называл информационные вирусы, когда вот этот халифат, неприязнь к неверным и так далее, все это пошло, я это назвал вирусами. И сказал, вот эта книга, поэтапно ее писал, это антивирус, чтобы не уйти в эти крайности. И мы реально, конечно, от этой проблемы наелись очень здорово. До такой степени, что родители не разрешали, иногда даже до сих пор не разрешают детям своим, подросткам ходить в мечеть и изучать ислам и молиться. До сих пор. То есть это как раз вот результаты тех моментов. Все это были проросшие семена саляфизма, точнее такфиризма, здесь я уточняю, на umma.ru по такфиризму, и у нас с вами были лекции в сентябре по такфиризму, мы эту тему закрыли. В перемешку с чем это все происходило? С бадитизмом 90-х. Так оно и есть. Причем в 90-х, в конце, с 97-го года я имам этой мечети, и самые разные ребята, то есть тогда было много молодежных группировок бандитских. И вам сложно себе представить, сколько таких разных ребят приходили ко мне, чтобы попросить разрешение, да, то есть на… То есть вот он же кафир, значит, мы можем у него забрать. Вот он же кафир, значит, мы можем его убить. Я говорю, нет, как это? А потом уже говорят, вот в Москве есть такой нелегальный имам, он прямо четко дает разрешение на вот эти все киллеровские дела. А это кафир там, он еврей, он русский, можно. Ты можешь его убить, можешь его имущество забрать. Все. То есть это вот как раз в перемешку с бандитизмом 90-х. То есть я все это пишу, вот эти все нюансы на собственном мозге, на собственной шкуре через все эти вещи проходило. 80-е, 90-е. Это не какая-то выдумка какого-то там кабинетного там философа или, я не знаю, там политолога. Параллельно с этим на мировой арене крупнейшие страны Запада запустили, это я так назвал, бизнес-игру под названием «Международный терроризм». Об этом тоже есть подробно писал. И как здесь получилось? И все эти построения халифата, неприязнь к неверным, отрешенность от дуния мирского, желание быстрее попасть в рай, все это было очень грамотно задействовано в этой игре, бизнес-игре. Очень грамотно. То есть вот эти все как раз халифаты, неприязнь неверным, отрешенность – это все дуния. Конкретно их всех закрутили в эту игру. Очень здорово. Бесплатное пушечное мясо прямо пошло. И Европа, Америка начали пилить триллионы долларов на борьбу с терроризмом международным. Удивительно, но факт. Ума не хватило мусульманам самим додуматься, в какие капканы они попали. Даже крупные российские СМИ цитировали якобы из Корана «убей неверного». Это опять же я сам своими ушами слышал. И писали, что шахид-смертник попадет в рай. Шахид-смертник попадет в рай. Я сам это видел в газетах, которые миллионными тиражами тогда выходили. После всего этого информационного безобразия началось активное закручивание гаек. Но не столько саляфитской идеологии, откуда все это пошло, которые все уже легко воспринимали как чисто исламскую. Сами же мусульмане как ислам это все пропагандировали. Халифаты, малифаты, там неверные и так далее. Уже сами. И, конечно же, спецслужбы с учетом этого начали вообще по исламу закручивать гайки. Вы себе не представляете, списки запрещенной литературы вот так, вот так вот росли. Ну а в Средней Азии некоторые государства полностью все под запрет пустили. Собственного грамотного богословия, которое просветило бы ситуацию и отделило зерна от плевел, не оказалось. Некоторые страны Средней Азии, защищая государственную целостность, включили максимальный запрет на религиозную атрибутику и практику. Когда мне говорили, вот там туда-сюда, брат, давай скажи, вот у нас там бороду запретили, это запретили, то запретили. Ну, человек не особо, к сожалению, ума у людей хватает вот эту всю цепочку понять, что к этому пришли откуда-то, с какой-то определенной точки. И у этого есть определенное начало. И с этой проблемой нужно поэтапно работать, в том числе богословом, все это объясняя. Списки активно расширялись, списки запрещенной религиозной литературы, куда умудрились на некоторый срок внести даже Коран. Даже Коран на какое-то время был внесен в список запрещенных. В итоге радикализм ушел в подполье и куда? И в интернет. Некоторые проповедники чистого ислама в кавычках уехали куда, знаете? Основное? Нет. Нет. Проповедники в Сирию не поедут. В Сирию поедут ну, конкретные такие вот бездельники-неудачники, которые хотят быстрее, пусть даже удачливые, но с определенной депрессией люди быстрее там попасть в рай. А проповедники, они все в Турцию поехали. Даже в очередной раз думаю, там один одно видео увидел, какой-то канал, думаю, что за канал? Подписчики прямо вот, ну вот, вот это вот как раз вот то, что я говорю, 90-х, ненависть, 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 ненависть какая-то. Оказывается, канал такой именно антироссийский именно базируется в Турции. Спросил одного. Он говорит, я говорю, я даже не знал. Я говорю, как они так пишут? Говорю, там было интересно, что ролик, то есть это какой-то новостной канал, якобы мусульманский, когда вот муфти Москвы, мой брат Ильдар Алиудинов, был в Ливане, они в том числе, то есть у них там много было официальных встреч, в том числе с местным представителем Ватикана. И он вот чисто просто искренне, ну по-своему, да, он сказал, вот вы можете у нас здесь, в центре католическом, да, на официальной встрече почитать фатиху и почитать азан. На телефоны засняли, в том числе новостной этот канал, но он такой очень, вот я говорю, вот из этой категории. Они тоже это дали. Вот там в Ливане почитали азан, фатиху. Но так как это было связано с моим братом, думаю, дай посмотрю комментарии. Вау, комментарии. Клоуны, цирк, кафиры, лицемеры. Думаю, что это такое вообще? Это кто такие? Что за канал такой? Представьте, то есть насколько вот это вот, ну, не знаю, это какая-то гниль, что ли, или какая-то плесень, что ли. Как так можно воспринимать? То есть, по сути дела, ну, взаимоотношения с другими конфессиями, национальностями. То есть ислам всегда так развивался и так распространялся на здоровом взаимодействии, взаимоотношениях. Во что сейчас нас превратили, я порой смотришь комментарий, думаю, Господи, то есть во что нас превратили вообще? В итоге радикализм ушел в подполье и в интернет. Некоторые проповедники чистого ислама уехали в Турцию и смело вещали, смело в кавычках, вещали оттуда. Последние лет 20 проповедники чистого ислама винят официальное духовенство, ой, я вам об этом уже многократно говорил, местных президентов, спецслужбы в притеснении мусульман. Но корнем закручивания гаек в конце 90-х и главной причиной были не они, эти президенты спецслужбы духовенства, а идеология разобщения, неприязнь к неверным и построение халифата. Вот это все, оно дало эти результаты. И никто не хочет вот так вот все это понять, всю последовательность. Только когда на постсоветском пространстве в конце 90-х, начале нулевых начали появляться собственные богословы, получившие образование в авторитетных и не идеологизированных мусульманских международных центрах, ситуация стала очень медленно все же меняться. На волне борьбы с запрещенными течениями, некоторые не представ... ну, сказать, запрещенными в кавычках, некоторые, не представлявшие опасности, также пострадали. Они явились жертвами подстроенных против них малограмотными религиозными деятелями интриг. Обычная черная зависть. Об этом я тоже вам говорил. Последние годы мусульманское сообщество бывшего Союза все больше стало понимать, что ислам многолик и многообразен. Есть разные мнения и подходы. Вот это мы с вами сентябрь, октябрь, ноябрь, вот этот момент прорабатываем, в том числе изучая разные течения, разные мнения. Потому что я вам говорил, с одной стороны, вот этот радикализм, невежество и фанатизм, но с другой стороны, в том числе фанатизм на местах. То есть получается, с одной стороны, фанатики, которые невежды, которые где-то там в Америке, в Европе или в Турции там хаят официальное духовенство или президентов местных или спецслужбы. А с другой стороны, местное духовенство, которое говорит, у нас только ханафитский мазхаб, и все. Это уже другая крайность, тоже нездоровая. И причем ситуация с бородой интересна. В ханафитском мазхабе, если брать ханафитский мазхаб, сбрить бороду макрух тахримен, почти харам. То есть, если сбреешь, будет грехом. Но тогда идите до конца с ханафитским мазхабом. В парламент, в аппарат президента, ну, чтобы они грех не совершали. Если вы хотите сказать, что вы ханафитский мазхаб, вот так вот, прямо вот ханафитский. Потому что когда касается вот это как тема у нас с вами была же, межконфессиональные браки. Я там один фрагмент очень эмоционально сказал. Везде в интернете подхватили этот фрагмент. И в том числе некоторые мне присылали. Ну, если ты такой смелый там, давай за, как это, за политзаключенных тоже давай скажи. Ну, ты какой-то, я не знаю, ну, у меня просто слов нету. Просто слов нету. То есть интернет – это вообще, как я говорю, на 90% помойка какая-то и шайка каких-то вообще бездельников. Я говорил по делу и сказал. Все. И вот я сказал, нужно туда доводить тогда до конца. Да? То есть я сторонник мнения о том, что борода – это что? Сунна. И если ты сунну не делаешь, то ты грешник? Нет. Но если делаешь, то что? Получишь саваб. Я сторонник этого мнения. Да, я ханафитского мазхаба, потому что невозможно намаз читать параллельно и по шафитскому, и по ханафитскому, и по ханбалистскому. Ну, невозможно. Нужно какому-то одному мазхабу следовать. Но в тех или иных вопросах, тем более, если человек богослов, там, муфтии, имамы, совет улемов, они должны включать мозги и все-таки анализировать вопросы с учетом того, чтобы людям было не сложнее, а проще. Ну хорошо, если вы такие правильные там ханафиты, не вопрос. Вы вот так вот взяли и все гайки закрутили по ханафитскому мазхабу. Он у вас чуть ли не в конституции, но до такой степени, что другие мазхабы нам – это невежество. И причем за это меня некоторые конкретно не любят, в том числе официальное духовенство в некоторых регионах. А я говорю, это невежество. Вы включаете административные рычаги и навязываете только одно мнение. А в исламе палитра мнений. Мусульманин в каких-то ситуациях может придерживаться и другого мнения. Потому что ад-дину юсрун ва ляйса биусри. Религия – это легкость, а не сложность, говорил пророк, алейхиссалату вассалям. Но если вы говорите ханафитский, не вопрос. Идите в парламент, идите в аппарат президента, да, в администрацию президента. Ну, те регионы или страны, где вот ханафитский мазхаб. Местные говорят, что там президенты, депутаты, что они мусульмане. Скажите им, у нас ханафитский мазхаб. Вы совершаете грех. Отпускайте бороду. Ну, ему скажут, слышишь, ты что, совсем, что ли, Белинов наелся? Иди у себя там в мечети, там, указывай, что к чему. Не вопрос в том-то и дело, что религия должна быть отделена от государства. Хорошо. Но в то же время религия должна просвещать людей. То есть вот это для меня самое как бы вот такое, когда какое-то одно мнение навязывают, причем мнение, которое закручивает гайки и усложняет жизнь религиозно практикующим, прямо вот, я не знаю, это очень плохо. Усложняется ислам при том, что в нем этого усложнения нет. Это еще хорошо, что не ханбалитский, и маликитский мазхаб. Там жестче. Это я процитирую, это дальше идет. Так что ислам многолик и многообразен. И это не противоречит Корану. Вот это некое такое вступление, чтобы было понятно.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.